Да. В эфире программа «Лицом к лицу», в которой лидер отвечает журналистам. И в этой программе лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров отвечает на вопросы моих коллег, корреспондента газеты «Коммерсант» Виктора Хамраева и корреспондента немецкого телевидения ЦДФ Роланда Фриджа. Добрый день, коллеги. Здравствуйте, Гарри Кимович.
Здравствуйте. Добрый день.
Добрый день.
Большое спасибо за то, что вы уделяете нам время. Спасибо за предстоящий разговор. И до того, как я предоставлю слово моим коллегам, мы, как обычно, послушаем биографию нашего героя.
Гарри Кимович Каспаров. Лидер Объединенного гражданского фронта, сопредседатель Всероссийского гражданского конгресса, 13-й чемпион мира по шахматам. Родился 13 апреля 1963 года в Баку в семье инженера. В 1986 году окончил Азербайджанский педагогический институт иностранных языков по специальности английский язык. В шахматы начал играть с 6 лет. С 1973 года занимался в шахматной школе Михаила Ботвинника. Победитель чемпионатов СССР среди юношей 76 и 77 годов. С 78 года мастер спорта, с 79 года мастер спорта международного класса. С 80 года международный гроссмейстер. 9 ноября 85 года Гарри Каспаров победил Анатолия Карпова, став самым молодым в истории шахмат чемпионом мира. В 1984 году Каспаров вступил в КПСС, а в 90-м году из нее вышел и заявил, что вступал в нее из-за карьерных соображений. Весной 90-го года принял активное участие в создании Демократической партии России. В 93-м году принял участие в создании предвыборного блока реформистских сил «Выбор России». В 2004 году был одним из создателей и председателем комитета 2008 «Свободный выбор». В мае 2005 года в Новосибирске на встрече с общественностью объявил о создании Объединенного гражданского фронта. В ноябре 2005-го Министерство юстиции России зарегистрировало Объединенный гражданский фронт в качестве межрегионального общественного объединения. В июле 2006 года участвовал в создании коалиции «Другая Россия». На внеочередном 5-м съезде Всероссийского гражданского конгресса был вновь избран его сопредседателем. Автор нескольких книг.
Ну что, ничего не переврали?
Вообще, я всегда с известным страхом жду биографической сводки там, перед конференциями какими-то, перед выступлениями, потому что есть риск узнать что-то новое. Скажем так, сегодня я ничего нового не узнал.
Ну, хорошо. Что ж, значит, это мы более или менее отрезали все ненужное, как тот скульптор, и оставили все нужное. Итак, пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. Виктор Хамраев, пожалуйста.
А скажите, почему вас все время влекла политика? Ну, то это был выбор России, то это был Ельцин, то это был Лебедь, ну, а теперь гражданский фронт.
Наверное, это связано с тем, что игра в шахматы в Советском Союзе, она была политикой пропитанная. Имеется в виду, конечно, когда начинаешь бороться за высшее звание, и не секрет, что еще, наверное, с 20-30-х годов шахматы рассматривались советским руководством как такое важное идеологическое оружие для демонстрации там, интеллектуального превосходства над загнивающим Западом. И вот со времен Ботвинника это уже стало какой-то системой вот такой государственной поддержки, потому что рассматривалось действительно как очень важное государственное дело. И просто некуда было деться даже в конце 70-х годов, когда началось мое восхождение, от вот всех этих политических маневров, которые неизменно сопровождался мой переход на новую шахматную ступень.
То есть это было что-то вроде ракеты балета, да?
Может быть, так, да. Но при этом еще был Карпов, который рассматривался как такой символ системы, ее верный сторонник, и в системе с ним было комфортно. Кроме того, Карпов пришел после Фишера, то есть когда действительно возникла паника, как же так, наше звание советское ушло за океан, и Карпов получил вот эту огромную поддержку, которая, конечно, сыграла роль, потому что обладал он уникальным шахматным талантом. Это позволило ему выйти на матч с Фишером, Фишер отказался играть, а потом Корчной. Ну, представляете, вообще там диссидент, перебежчик, вообще все ужас. И эти матчи 78-81 года, они просто сделали шахматы жестко политизированными, и там слова Брежнева «взял корону, держи», они же воспринимались довольно буквально аппаратом всем. Значит, вот Карпов должен оставаться чемпионом мира. Поэтому уже к 85-му году, к тому моменту, как я стал чемпионом мира, я этой политикой был просто неизбежно пропитан. И конфликт, связанный с закрытием первого матча вот в феврале 85-го года, он, конечно, был политическим. И мое интервью журналу «Шпигель» в мае 85-го года, который чуть был не привел к дисквалификации, это тоже были вот уже политические ходы. А поэтому, когда я стал чемпионом мира, и в стране начались вот эти перемены, перестройка, мне казалось, что чемпион мира по шахматам не имеет права оставаться в стороне от этих событий. Они развивались очень бурно, события. Я достаточно однозначно оценивал всю эту ситуацию, и поэтому входил как бы в этот процесс довольно-довольно уверенно. То есть еще в 89-м году я принимал участие в «Московской трибуне», в 90-м году от создания Демпартии России, и кроме того, как начало 90-го года, это все-таки трагедия в Баку, и фактически для меня это было окончательным симптомом того, сигналом к тому, что как бы вот тот мир, в который мы жили, рухнул, и, конечно, надо пытаться жить по-другому. А дальше у меня сохранялось это стойкое ощущение, что без как бы вот участия, пусть даже опосредованного, потому что до 2004 года я участвовал совершенно опосредованно, никуда не баллотировался, то есть это все-таки была попытка помочь каким-то конкретным политическим силам, которые мне казались наиболее адекватными на данный момент.
Мы можем сказать, что было два всплеска. Первый – это вхождение в политику и участие вот на том этапе, который в российской истории, в советской истории называется перестройка, первое постперестроечное время, и потом некий, что называется, уход и возвращение в моменты Путина.
Ну, можно так, наверное, обозначить. Это постепенный вход, такой вот как бы увеличение вот этой занятости, вот этой политической. Это вторая половина 80-х годов с определенным пиком, конечно, там вот на 90-91 год приходящийся. А далее гораздо в меньшей степени, потому что мне казалось, что все это уже произошло. И, скажем, мое участие вот там в «Выборы России», оно было... Я съездил даже, я помню, в Самару, в Ульяновск, в Волгоград, вот в предвыборной кампании. Но, кстати, у многих возникло такое ощущение, что я куда-то баллотировался. На самом деле, меня в списках не было, и такого желания у меня тоже не возникало. И потом был 96-й год. Вот это как бы отдельная такая тема, поддержка Ельцина. Я довольно скептически отношусь к своим действиям и действиям многих моих друзей и коллег в то время. Тем не менее, была эта поддержка. Потом такой короткий период поддержки Лебедя, потому что мне казалось, что все-таки нельзя, чтобы все это застывало вот в том виде, как это происходило после вторых выборов Ельцина. И все, и далее уже буквально там на 5-6 лет такой реальный выход из политической жизни.
Почему вернулись?
Дело в том, что в какой-то момент вы должны все-таки реагировать на то, что происходит в стране.
То есть по-вашему, получалось так, что то, что начало происходить, с какого-то момента потребовало возвращения или было столь вопиющим, что вы не могли оставаться в стране? Какие были мотивы?
Вообще, прекратить играть в шахматы и заняться чем-то другим – это решение, которое за ночь не принимается. То есть должны происходить события, которые на вас как-то влияют. И для меня вообще сам приход к власти Путина, начало Второй Чеченской войны, взрывы домов, потом Курск, и так далее, все просто. Вот это все создавало определенный фон, который требовал как бы вот решения. То есть или надо уезжать из страны, или ложиться на дно полностью уже, или пытаться как-то в этом участвовать. И вот 2004 год тоже довольно произошло это так вот спонтанно, потому что комитет 2008, он там организовал, в первую очередь благодаря там Борису Немцову, я там на первом заседании оказалось случайно. Вот. Потом меня выбрали председателем этого комитета, потом гражданский конгресс образовался. То есть вот как-то все совпало уже с моими настроениями. То есть я уже думал об этом, и в какой-то момент стало ясно, что ну, это надо делать просто. Потому что иначе ну, как-то то, во что я верил, этот мир, мир разрушался. И я понимал, что моих сил, конечно, не хватит на его восстановление, но оставаться в стороне было выше моих сил.
Роман Фридж, пожалуйста.
Карви столько лет уже в политике и приложили свою руку к созданию разных политических структур, и ваше последнее детище, так сказать, движение «Солидарность», ровно год тому назад, оно было создано. Каковы итоги, вы основные, вы видите для работы этого движения, что вам удалось делать и что не удалось делать?
Ну, я бы все-таки не концентрировался только на «Солидарности», потому что это один из проектов, и сразу бы пытался бы как бы оговорить вообще, какие критерии для оценки политической деятельности мы используем. Понятно, что если мы живем в нормальном, свободном, демократическом государстве, есть только один критерий – вот победа на выборах. Вы участвуете в выборах, побеждаете или не побеждаете, соответственно, это и есть индикатор вашей поддержки или отсутствия поддержки среди населения. Все-таки в России ситуация несколько иная, поэтому я бы считал важным смотреть на вот тот идейный багаж, с которым я приходил со своими друзьями, коллегами в политику, и что с этим произошло. Мне кажется, вот это очень важно, и нас это вдохновляет, что сегодня мейнстримом оппозиции является весь идейный багаж Объединенного гражданского фронта. Просто и манифест 2005 года, и основные положения программы 2006 года полностью востребованы не только оппозиции, но если посмотреть даже на критику внутривластную, даже прочитать некоторые выступления Медведева, это практически ремейк, повторение тех тезисов, тех лозунгов, которые мы выдвигали более 4 лет назад. И поэтому я бы считал, что есть определенные результаты идеологические, и практический результат, главный, на мой взгляд, это разрушение вот этих идеологических барьеров. То есть в России появилась реальная оппозиция, которая не создается кремлевскими усилиями. И эта оппозиция, как либеральная, так левая, так и национал-патриотическая, она научилась взаимодействовать друг с другом и выяснять там сущностные вопросы, а не оперировать штампами в отношении друг друга.
Я напомню, что это передача «Лицом к лицу», в которой Гарри Каспаров отвечает на вопросы Виктора Хамраева и Роланда Фридша, ведет программу Данила Гальперович. И я хотел, коль скоро вы уж упомянули Дмитрия Медведева, спросить вас прямо, ваша конкретная оценка действий Медведева за эти полтора года. Его последнее послание, его последние кадровые решения, его какая-то активность. Видите ли вы что-то близкое себе, или это, по-вашему, совсем что-то далекое? И существует ли, по-вашему, противостояние Медведев-Путин, скрытое, открытое, какое-либо?
Совершенно очевидно, что любая, даже самая стабильная авторитарная или тоталитарная система, когда в ней появляется потенциально новый центр принятия решений, она вступает в какую-то конфликтную фазу. Очевидно, что в России сегодняшняя система далека от стабильности, слишком много, в первую очередь, экономических факторов, которые влияют на эту нестабильность. И понятно, что интересы разных групп, они будут провоцировать растущее напряжение внутри этого тандема. Другое дело, что совершенно очевидно, что психологический выбор Путина, он был абсолютно верным. То есть Медведев уступает ему по всем параметрам, ну, называть там его тенью, там, я не знаю, я бы сейчас не стал, но совершенно очевидно, что никаких на сегодняшний день индикаторов того, что решения Медведева как-то могут влиять на существование нынешней системы власти в России, нету. Скорее всего, речь там идет о желании значительной части элиты. Я не могу оценивать точно баланса сил, но понятно, что это значительная часть элиты, которая хотела бы, ну вот, скажем так, сохранить путинизм без Путина, вот там, сделать путинизм с человеческим лицом. И понятно, что Медведев вот эту более такую как бы продвинутую концепцию он олицетворяет. Но...
А что такое путинизм? Я сразу вас перебью, просто потому что это все-таки вы вводите понятие, хорошо бы его немножко определить.
На самом деле, это понятие, мне кажется, достаточно естественное, так же, как была рейгономика или был тэтчеризм. Это набор некоторых некоторых политических процессов, а в нашем случае это уже формирование некоторой политической системы, связанной с персонификацией. Причем понятно, что у нас эта персонификация гораздо сильнее, чем, скажем, была в Америке времен Рейган или да, даже в Англии времен Тэтчер. Важно отметить, конечно, что режим сегодня, он должен называться ельцинско-путинским, потому что основные все-таки компоненты вот этой авторитарной власти закладывались еще в 90-е годы. Ну, это там такой, можно специальный анализ провести, но концентрировалась вот эта авторитарность, вот персонифицировалась она именно при Путине, и это система, которая очень эффектно использует мишуру демократических процессов при полной концентрации власти в руках бюрократического аппарата. То есть это такая высшая стадия олигархического правления, когда власть и собственность полностью соединяются.
Виктор Хамраев, пожалуйста.
За тэтчеризмом и рейгономикой при всей противоречивости этих обоих явлений признается некоторая эффективность. Какова эффективность путинизма?
Ну, на самом деле, мне кажется, что оценка исторического явления никоим образом не связана с позитивом или негативом. Значит, ну, был сталинизм, был гитлеризм. То есть мы в данном случае не обязательно должны ассоциировать какие-то позитивные процессы с названием конкретного политического строя по как бы с персонификацией данного лидера. Путинизм для России явление очень, на мой взгляд, негативное, которое зафиксировало все те вот негативные тенденции 90-х годов, и, конечно, я думаю, вот это десятилетие путинское останется в России как одно из самых тяжелых десятилетий по количеству упущенных возможностей, и вот ну, даже это сегодня у Медведева проскальзывает, упущенные возможности модернизации, без которой Россия в 21 веке не выживет.
Роман Фридша, пожалуйста.
Я согласен с вами, что да, произошла идеологическая консолидация оппозиции, которая не вот была организована Кремлем, но результаты выборов и реакции общественности на ваши акции вот от ОГФ, от движения «Солидарность» показывает, что социальная база в принципе очень маленькая. Кто сейчас составляет вашу социальную базу вот вне системной оппозиции, и как вы планируете расширить эту базу?
Очень опасно, мне кажется, снова пытаться вводить термины, которые характерны для парламентской демократии. Я понимаю, что, конечно, большое желание объяснить слушателю, читателю, телезрителю все вот в таких нормальных тезисах. Социальная база, вот, значит, вот эти поддерживают такую политическую силу, эта партия, она ориентирована на этот слой населения. В России нету выборов. И давайте все-таки не вводить в заблуждение слушателей, используя все-таки классические парламентские термины. Можно спорить о степени авторитарности нынешнего режима. А в этих условиях, ну как, на кого опирается какая-то политическая сила? Ну вот кого представляли люди, которые готовили референдум в середине 80-х годов в Чили? Вот, ну, не было выборов, то есть и социалисты, и даже коммунисты, и христианские демократы объединялись, потому что у них была какая-то конкретная цель. Ответ о реальных предпочтениях российских граждан сегодня, мне кажется, дать невозможно. Можно, конечно, на полном серьезе цитировать рейтинги политиков, можно говорить там о всенародной любви к Путину по результату вот, ну, последнего общения, хотя интернет переполнен сегодня сообщениями о том, как все это дирижировалось, как все это организовывалось. А огромное количество фиктивных процедур, и очень сложно разделить их с реальным отношением людей к тому, что происходит. Что мы видим точно вот сегодня? Что мы видим? Это явно, даже по официальным опросам общественного мнения, вы когда смотрите и даже на ВЦИОМ, ну и, конечно, на Леваду, совершенно очевидно, что уровень доверия к власти, ее способности решить проблемы резко падает. Когда это приобретет вот это пассивное недовольство, перейдет в фазу активного протеста, ну, я затрудняюсь сказать, но понятно, что мы должны быть к этому готовы.
Гарри Кимович, но разговор-то не о власти, разговор-то о вас. Как вы считаете, сколько вас, грубо говоря, людей в России поддерживает, и не является ли это опять, не являетесь ли вы отражением взглядов, стремлений какой-то достаточно небольшой части. Пусть она политически активна, вдумчива, ей не безразлично, что происходит, но их все равно недостаточно для того, чтобы быть каким-то, не знаю, локомотивом перемен реальных.
снова мы попадаем в вот такой замкнутый круг. Сказка про белого бычка. Как вы можете определить количество людей, которые готовы симпатизировать тем идеям, которые мы предлагаем, если об этих идеях, увы, в общем, большинство этих людей слышать не может? Мы все-таки живем в несколько иной атмосфере. Ну, можно сравнивать это, скажем, даже с 80-ми годами. Сколько людей там поддерживал академика Сахарова? Или там, скажем, сколько людей в 88-м году поддерживал независимость Прибалтики, нам рассказывали о том, что... Нет, все были против, конечно, только события, когда начинают стремительно развиваться, вот
нет,
тогда...
Нет, с Прибалтикой примеров все-таки не очень точные, потому что в самой Прибалтике эту независимость поддерживали много.
Так я как раз именно про это и говорю. Да, поддерживали, только на телевидении вы этого не видели. На телевидении говорили про кучку отщепенцев еще в 88-м году. То есть поэтому пытаться в авторитарных и тем паче тоталитарных странах, я считаю, Россия сегодня где-то находится посередине, выводить формулы поддержки или неприятия оппозиционных сил общей массой, мне кажется, бессмысленно, и это переливание из пустого в порожнее. Ответ – не знаю, но я полагаю, что это количество достаточно велико, потому что власть не просто так боится. Бросать тысячи и тысячи ОМОНовцев на небольшие демонстрации – это не глупость власти. Когда она говорит, о, власть, она допускает ошибки, она повышает вам популярность. Власть достаточно умна и изворотлива, и она понимает, что главное оружие – это страх. То, что они делают на улицах Москвы, Питера и других крупных городов, это попытка вселить страх людей, потому что очевидно, как только некоторые демонстрации пройдут успешно, пусть даже там будет 500, 1000, 2000 человек, это может привести как снежный ком.
То есть, грубо говоря, на следующую демонстрацию может выйти больше.
Естественно, и власть это очень хорошо понимает.
Виктор Хамраев, пожалуйста.
А может, просто ОМОНовцу надо на ком-то потренироваться? Там же 20-летние парни, которые не были в 80-х, 90-х, не стояли в оцеплении во время массовых демонстраций. Надо же им руку на ком-то набивать.
Подождите секундочку. Но для чего привозить ОМОН из других городов? Власть очень жестко давит.
Так в одном же городе происходят события. Вот по очереди все тренируются.
А для чего тренируется ОМОН?
На всякий случай.
Так на всякий случай не надо. У власти нашей сегодня куча недостатков, естественно, она совершает массу преступлений, но инстинкт самосохранения у этих людей развит очень-очень сильно. И они хорошо понимают, как надо реагировать, и вот излишнее применение силы, как нам кажется излишне, оно на самом деле является очень логичным сигналом, который посылается обществу. Молчите, иначе будет плохо. То есть они понимают, что потенциальный протест сегодня в обществе, он достиг определенной, не знаю, критической, но серьезной массы. И выплеснуться он может, если народ почувствует, что власть дает слабину. Поэтому они продолжают закручивать гайки, даже в таких вроде бы как бы безопасных ситуациях для власти, как там, скажем, сборная триумфальная 31-го там, числа каждого месяца.
Да, пожалуйста, Виктор Хамраев, первая часть нашей программы подходит к концу. Если можно, тогда короткий вопрос, короткий ответ.
Но дело в том, что и в массовом сознании к вашим оппозиционным силам, пусть даже они все уже объединены или не объединены, все равно складывается ровно такое же отношение, как в 70-х годах к Сахарову и другим диссидентам. Популярность это не прибавляет. Смысл в этих действиях.
Если все обстоит, как вы говорите, так что же власти не разоблачить нас публично на телевидении и дать возможность просто показать отсутствие какой-либо идейной базы, пусть даже в усеченных, пусть даже в записанных, но дебатах. Власть перекрывает каналы, потому что понимает всю потенциальную силу воздействия наших идей в ситуации, когда количество людей, недовольных властью, растет с каждым днем.
Мы продолжим эту дискуссию после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Сергей Багавш одержал победу на прошедших вчера выборах президента Абхазии. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего главу республики проголосовали более 59% избирателей. В Челябинской области сегодня при взлете разбился частный самолет. Погибли 8 человек, сообщает региональное управление МЧС. В Перми сегодня, на 9-й день после трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь» в городских храмах отслужили панихиду по погибшим. По последним данным, жертвами пожара в ночь на 5 декабря стали 146 человек. В Москве сегодня открылся 22-й съезд ЛДПР, посвященный 20-летию партии. С докладом выступает бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Экс-премьер Грузии, лидер оппозиционной партии «За справедливую Грузию» Зураб Нагайдели вновь отправляется в Москву. Это уже третий визит за последние 3 месяца. На западе Ирака у города Эль-Фалуджа при взрыве погибли не менее 2 человек, около 10 ранены. По сообщению местных властей, целью нападения был глава местного полицейского отряда быстрого реагирования. Он не пострадал. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун в ходе визита в Афганистан встретился с президентом страны Хамидом Карзаем. Браун подчеркнул, что решающими для Афганистана станут ближайшие месяцы, когда США и их союзники будут наращивать силы для борьбы с талибами. На юге Филиппин боевики предположительной исламистской группировки совершили нападение на тюрьму. В перестрелке были убиты охранник и нападавший. На свободе оказались свыше 30 заключенных. В испанской автономной области Каталония сегодня состоится неофициальный референдум о признании независимости региона. Результаты голосования не будут иметь юридической силы.
В эфире программа «Лицом к лицу» и в студии «Радио Свобода» Гарий Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта, отвечает на вопросы Виктора Хамраева и Роланда Фридша. «Коммерсант» и ЗДФ, немецкое телевидение, ведет программу Данила Гальперович. Пожалуйста, Роланд Фридш.
Гарий Кимович, скоро вы уже говорили о критической массе протестного потенциала. Я как раз об этом думал, когда вот Москва вот пережила коллапс из-за первого снегопада неожиданно. И думал, премьер Путин поедет в Внуково, чтобы лететь в Пермь. Вся карта стоит. Разве это не та почва для акций гражданского неповиновения, вот, для гражданских протестов? Где тогда предел, когда будет достигнута эта критическая масса?
Российская история, она, мне кажется, убедительно демонстрирует, что у нас, увы, события происходят не постепенно, а спонтанно. Февраль 17 года – один из показателей. Да и, в общем, события 90-91 года, они тоже не растянулись как во времени и пространстве, а для многих произошли довольно спонтанно, даже, скажем, если взять только 3 дня в августе 91 года. Накапливается критическая масса, безусловно. По поводу Путина, пробок, вполне себе гламурные журналисты, встроенные абсолютно во властную пирамиду, пишут такое в интернете уже. А эпитеты, которые применяются конкретно к Путину и вообще к власти, они, в общем, уже переполнены нелитературными выражениями. То есть идет накопление вот этого как бы гремучего материала. В какой конфигурации он проявится, сказать очень сложно, потому что не надо все-таки забывать, что годы путинского управления совпали все-таки с беспрецедентным экономическим ростом в мире. Кто-то скажет, что это был пузырь, конечно, накачанный, но, тем не менее, Россия оказалась в выигрыше от нефтяных цен, а в первую очередь от огромного количества дешевых кредитов. Вот этот рай изобилия, который возник при Путине, и как бы уверенность в том, что завтра ничего страшного не случится, все-таки психологически давит на сознание огромного количества людей. А для того, чтобы начать активно протестовать, люди должны быть полностью уверены, что все возможности поддержания статус-кво исчерпаны. Я думаю, что мы приближаемся к этому моменту, но когда он произойдет, я думаю, это никакой физической или математической формулы не вывести.
Гарий Кимович, а вот продолжая мысль, да, о 90-м, 91-м годе и, может быть, аж 17-м, вам не кажется, что для России достаточно характерным уже, что называется, протест от ощущений желудка? И власть это очень хорошо знает. Она, как минимум, пытается поддерживать некие социальные стандарты для того, чтобы не копилось. И более того, все время будет напоминать об ужасах, так называемых ужасах 90-х, и будет говорить, вы что, туда хотите? Вот вам не кажется, что это очень эффективно, что поскольку они один раз уже теряли власть, я имею в виду конкретно КГБ, они выучили некие механизмы, которые поддерживают статус-кво?
Все-таки ситуация 17-го года и 91-го принципиально отличается. В 17-м году это все-таки не вопрос пустых желудков был, а в первую очередь, нет, в первую очередь все-таки исчерпанности системы как таковой. Ну, понятно, что ситуация в России...
Это было уже 3 года войны.
Но не, опять не пустых желудков. Общая экономическая ситуация в России объективно к февралю 2017 года была лучше, чем в 2015 году, например, если просто смотреть на цифры. И все понимали, как здравые люди, что сохранение вот этого статус-кво в тот момент приведет к поражению Германии, которая так и так и без России проиграла эту войну уже. Вот. Так вот, 91 год, безусловно, пустые полки магазинов, безусловно, опять, ощущение исчерпанности режима. Просто если в 90-91 году это связано было с, вот, с чисто экономическими факторами, в 17-м это все-таки было связано с коллапсом царизма как концепции. Вся эта условная распутинщина, вот, полная неспособность адекватно отвечать на вызовы времени. Вот сейчас на самом деле происходит некая комбинация этих факторов. Путин хорошо понимает, как реагировать на пустые желудки. Поэтому основное внимание Тольятти. Заметьте, вот как бы все делается, деньги вкачиваются, ОМОН там, между прочим, по-прежнему размещен там в зеленой зоне. Рабочих куда-то переселить, куда-то там дать им работу. Сегодня новость прошла на этой неделе о том, что надо в нефтяные компании куда-то переводить. То есть о социальном протесте власть думает. Но, во-первых, средств даже в очень богатой казне все-таки в какой-то момент перестанет хватать, а во-вторых, все-таки идут же еще как бы факторы вот такие косвенные, идет повышение цен. Вот в Москве резкое повышение цен на коммунальные услуги, резкое повышение. Объективно повышение цен идет везде сейчас. И в какой-то момент, люди начинают вот как раз думать и про те самые проклятые 90-е годы, а главное, возникает ситуация, когда хаос, связанный с коллапсом режима, может казаться даже более благоприятным, чем гарантированная даже не стагнация, а уже просто распад при сохранении данной системы.
Виктор Хамраев, пожалуйста.
Скажите, а в тот момент, когда вот он наступит, этот момент, когда люди будут понимать, лучше хаос, чем вот продолжение вот этого, во-первых, захотят ли люди менять ситуацию с помощью выборов, вот, и второе, а захотят ли они услышать те идеи, которые сейчас готовит демократическая оппозиция?
Ну, во-первых, давайте все-таки сразу отметим, что вот демократическая оппозиция – вещь такая очень растяжимая. Вот что такое демократическая оппозиция? Это вот конкретно там люди, которые в 90-е годы претендовали на то, чтобы выражать так называемую либеральную позицию, или это сегодня люди, которые выступают за проведение свободных выборов, отмену цензуры и соблюдение там прав и свобод российских граждан.
Тогда... Свободные выборы даже «Единая Россия» выступает.
Давайте «Единая Россия» оставим в стороне, значит, она ни за что не выступает. Она выступает за собственное сохранение власти, значит. Я говорю о тех, кто довольно четко как бы фиксирует свою позицию вот в этом пространстве. Свободные выборы, отмена цензуры, свобода формирования, регистрации политических организаций, свобода митингов, шествий, ну и так далее. То есть вот весь нормальный демократический набор. И здесь, конечно, надо говорить о том, что несистемная оппозиция достигла уже консенсуса. И мне кажется, самым главным в момент потенциального вот этого кризиса будет способность разных политических сил продемонстрировать населению, потому что возможности появляются сразу. Это сегодня ОМОНовский начальник так уверен, что ему ничего за это не будет. А когда все качается, так же, как в 90-м году, и большие чины, и чины поменьше, начнут сразу думать о том, что лучше бы нам в этом не участвовать. В разборках силовые структуры могут принимать участие, когда есть 100% уверенность, что их прикрывают и что режим крепок. Начнет режим качаться, сразу выяснится, что положиться на эти силовые структуры уже не удается. Так вот, важно в этот момент показать некий консенсус по основным вопросам. Поэтому то, что мы делаем, скажем, в Национальной ассамблее сейчас, вот левые, либеральные, национал-патриотические силы, мы как раз обсуждаем параметры переходного периода. Это на самом деле самый важный момент. Люди должны понимать, что если вдруг что-то происходит, завтра все не рухнет. То есть есть какая-то альтернатива, скажем, от момента обвала режима до созова, то, что, на мой взгляд, является важнейшим фактором, учредительного собрания и переучреждения России. То есть вот надо готовить некую программу, структурироваться во времени и пространстве. А в момент кризиса, естественно, оказывается наиболее эффективным тот, кто такую программу уже продумал. И, на мой взгляд, в общем-то, сейчас на этом направлении сделано уже несистемная оппозиция немало.
Роман Фридж, пожалуйста.
Мы уже говорили о том, что, как вы оцениваете работу и президента, он предложил в последнем послании не только вот шаги для модернизации страны, но тоже шаги для реформирования политической системы, тоже для оппозиции, которая пока не в парламенте. Как вы относитесь к этим предложениям, которые Медведев сделал вот насчет того, вот, чтобы и внепарламентские политические силы смогли бы как-то больше участвовать в общественной жизни страны?
Ну, такое ощущение, что мы слушали разные выступления. Медведев все свои политические тезисы о этой мифологической реформе все равно ограничивает легальным, официальным политическим пространством. Получит ли там правое дело или яблоко, два приставных стульчика в парламенте, ничего не меняет в общей политической системе. Мы говорим, на самом деле, о другом, о реальной политической реформе, которую Медведев не просто боится, он ее категорически отрицает. Важно отметить, что все поползновения, даже там внутри этого медведевского окружения, заговорить о настоящей политической реформе, которая позволила бы разным политическим силам участвовать в официальной избирательной кампании, Медведевым категорически отвергаются. И он говорит, не позволим раскачивать лодку, там, нарушать баланс. То есть, когда речь заходит об изменении политической системы, риторика Медведева ничем от риторики Путина не отличается. И кроме того, надо отметить, что за годы вот, ну, официального нахождения Медведева у власти, ну, понимаем, что это условно, тем не менее, вот время, когда он находится в Кремле, в России произошло, конечно, ужесточение как избирательного законодательства. Фактически снова нарушена Конституция по срокам выборов и Государственной Думы, и президентских выборов. А главное, усилились официально уже гонения на несистемную оппозицию. Управление вот это так называемое эстапо сегодняшнее российское, это уже результат медведевского управления, хотя понятно, что все это было при Путине, но на уровне того телефонного как бы права, по понятиям, при Медведеве все это начинает принимать довольно законченную систему полного отторжения несистемной оппозиции.
Григорий Кюнич, скажите, пожалуйста, вот вы уже сказали в течение этой передачи о том, что демократическая и национал-патриотическая оппозиция начинают осознавать методы сейчас вот в этой ситуации, которыми нужно пользоваться и так далее. Вы не случайно ведь упомянули национал-патриотическую оппозицию. Вам действительно кажется, что называется, с ними можно дружить? Потому что, насколько я понимаю, именно из-за этого с вами как-то не очень хотят дружить некоторые из людей, вполне относящих себя к демократической оппозиции.
Значит, а вот здесь давайте жестко ограничим вот как бы вот попытку манипулировать тезисами. Вот давайте про демократическую оставим в стороне. Это совсем другое. Это не 90-е годы, когда говорят демократы красно-коричневые. Мы говорим либеральная, левая и национал-патриотическая. Значит, люди, принадлежащие к этим идеологическим спектрам, могут быть демократами, а могут ими не быть. Совершенно очевидно, что те, кто прикидывался демократами в 90-х годах, скажем, например, Анатолий Чубайс, они являются либералами, но не демократами. Основная масса так называемых либералов, ну, которых, в принципе, надо назвать либерастами в России, она категорически была против свободных выборов и продолжает сохранять эту позицию. Внимательно почитайте все, что они пишут, все, что пишет Инсор, все, что говорит Чубайс, который, кстати, перестал вообще даже отрицать. Экономическая модернизация, она настаивает Чубайс, возможно, без проведения модернизации политической.
Ну да, это мы знаем, это, собственно, это был вопрос Радио Свободы ему, вот и он именно это отвечал. Но понимаете, какая штука? Вы говорите о том, что национал-патриоты, которых, ну, действительно, хорошо, клише, бог с ним, но не принято считать демократами.
Нет, это вопрос, кем не принято. Не принято кем? Чубайсом, Гайдаром? Нет, подождите. Мы говорим о том, что проведение свободных выборов совершенно очевидно должно происходить в ситуации, когда разные политические силы смогут в этом участвовать.
Ну, была одна страна, там поучаствовали разные политические силы, а потом как-то эти силы взяли и привинтили выборы к полу.
В какой стране?
Германия называлась.
Прекрасно. Вот ровно в Германии вот те самые крупные промышленники договаривались с армией, чтобы использовать нацистов как гарантию свою вакцину против левого движения. Ровно то же самое сделали российские либерасты в 99-м году, привезли КГБ для того, чтобы спасти их от возможного прихода левых к власти. Все, что происходит в России с второй половины 90-х годов, это полное разрушение институтов демократии.
То есть вы действительно считаете КПРФ левыми?
Нет, секундочку. Я говорю о том, что у нас в России...
Или Лужкова-Примакова левыми.
Нет, подождите. Лужков-Примаков – это внутренняя борьба была. Но боялись пересмотра итогов приватизации. И сегодня мы имеем систему, которая ничего общего с демократией не имеет. Да, у национал-патриотов есть тоже люди типа Квачкова, скажем там, но никакого отношения к тому, что мы делаем, это не имеет. У левых тоже есть люди, которые против проведения нормальных выборов. Просто можно жить, продолжать в обстановке клише. Но на сегодняшний день я полагаю, что все-таки мы накопили достаточно знаний, достаточно опыта, чтобы четко оценивать деятельность тех или иных политических фигур. И не надо называть каких-то людей с либеральными экономическими взглядами, пиночетовскими, демократами. Никакого отношения к демократии они не имеют. Более того, они являются убежденными противниками.
Итак, это программа «Лицом к лицу». В общем, достаточно страстная программа. И Виктор Хамраев, пожалуйста.
Скажите, а народ у нас как-то переживает, страдает из-за того, что у нас исчезла демократия? Я вот вернусь к тому самому вопросу. Людям нужны выборы, людям нужен парламентаризм, или им сейчас хорошо с добрым царем, который вот выглядит добрым, пока у нас благополучие, тут рай потребительский? Вам не кажется, что, в общем-то, в сравнении с 90-м произошел колоссальный откат в массовой психологии? Вот, и когда наступит коллапс, ваши идеи, либеральные идеи, не будут восприняты? А вот национал, патриот, ого, как пойдет. И забудут про низкие налоги. Что, кроме экспертных оценок, кроме прекрасных экспертных докладов, глубоких и системных, что может предоставить либеральная и вот эта вот внесистемная оппозиция? Дело в том, что авторитарный режим прет, и когда наступит момент перемен, где у вас уверенность, что будет воспринято этим обществом?
Вообще уверенности ни у кого ни в чем быть не может. Мы говорим о том, что сегодняшняя модель устройства общества ведет Россию к катастрофе. С этим согласны очень многие люди разных идеологических позиций.
И в коридорах власти в том числе.
Безусловно, и в коридорах власти. Это, кстати, и есть важнейший критерий как бы распада режима, потому что это гниение, оно уже начинает как бы, ну, вот, идти из всех щелей. То есть понятно, что какие-то перемены делать надо, и поэтому вот эти судорожные телодвижения, давайте вот так сделаем, давайте вот так сделаем. То есть сохранение статус-кво становится невозможным. Значит, какие-то перемены будут обязательно происходить. На мой взгляд, они могут оказаться гораздо масштабнее, чем мы с вами даже предполагаем. Кто окажется наверху в результате этих перемен, ответ дать сегодня невозможно. Но вот рассказы о том, что национал-патриоты, левые, причем самых отмороженных вариантах, радикальные, красные, фашисты, значит, это миф. Значит, это я гораздо больше вас общался с представителями вот этих политических сил. Значит, ситуация там далеко не однозначная.
Ну, я бы так четко не говорил.
Значит, гораздо больше вас всех втроих взято. Гораздо больше. Значит,
другие Данила... силы появятся.
Нет,
очень интересно.
А вот эти хорошие, они так и будут с вами будут стоять.
А с чего вы взяли, что они хорошие, плохие? Значит, давайте так. Мы можем говорить, конечно, о том, что есть разные силы. Именно их и пестует Кремль. Например, там есть такое офицерское собрание, где тот же Квачков играет довольно важную роль. Они спокойно собираются в Москве, они пишут декларации. Каждая строчка из этих деклараций привела бы к 10-летнему заключению для Лимонова. Каждая строчка. Вы что-нибудь где-нибудь слышали? Ничего. Их власти используют не просто как страшилку, но и как потенциально бригады, которые могут быть задействованы в каких-то кризисных событиях. Так вот, надо понимать, что выстраивание нормального демократического общества в России невозможно без диалога людей с разными идеологическими взглядами. Если этого не произойдет, Россия будет постоянно находиться вот в таком вот ступоре. Холодная гражданская война в обществе должна прекратиться. И мы, кстати, сделали нам, на мой взгляд, очень многое. И так как я вот уже несколько лет работаю, и вот в этом кругу людей с разными идеологическими взглядами, мне понятно, что в отличие от 90-х годов произошла огромная перемена в сознании вот этой идеологизированной части общества. Нету отрицания больше либеральной демократии как концепции. Есть расхождения экономические серьезнейшие, есть расхождения, могут быть, в религиозных вопросах, но нет расхождений в вопросе того, что только свободные выборы должны определять характер власти в России.
Роман Фридж, пожалуйста.
Гарри, я наблюдаю за вами уже не первый год и вижу вас каждый раз как страстного политика, но я тоже видел вас как арестованного и видел, как преследуют вас. Иногда у меня возникает такой вопрос, вам самому не страшен то, что как власти вот относятся к вас, как ОМОН вот действует на ваших акциях. Вы не боитесь за свою жизнь здесь, тем более? Вы вас арестовали? Просто я хочу, чтобы вы слушали вас как-то и видели, как человек, который тоже имеет и другие эмоции, кроме страсти.
Вообще, любой нормальный человек не может полностью избавиться от чувства страха. Вообще, отсутствие страха – это, скажем так, не показатель ума. Люди различаются своей способностью страх контролировать. Вот и все. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что ситуация все время опасная. Бывают периоды более опасные. Сейчас она, может быть, чуть-чуть стабилизировалась, хотя совершенно очевидно, что в любую секунду могут произойти какие-то непредсказуемые события. И надо сказать, что вот все-таки атаки на представителей оппозиции, они за последнее время, ну, происходит эскалация. Это как бы, может быть, так в большой картине незаметно, хотя уже идут убийства, хотя больше арестов, в принципе, задержаний, то есть управление вот оно не просто так получает зарплату. Это сказывается на мне, но даже в большей степени это складывается на как бы общем настрое людей, которые составляют вот ту самую несистемную оппозицию. И мне кажется, что просто моя задача здесь – это поддерживать тот самый боевой дух. То есть мы все понимаем риски, с которыми мы сталкиваемся. И если ситуация будет меняться, вот это здесь понимают все, то риски будут возрастать неимоверно. Но просто каждый в какой-то момент критически будет для себя принимать решение.
Скажите, вот очень часто люди на тех же самых разных интернет-форумах говорят о том, что вот ОГФ, Другой России, Солидарности просто очень нужны вот эти вот аресты, задержания, избиения, потому что так бы о них все забыли. Я говорю сейчас буквально цитируя. Как вы сами относитесь к такой точке зрения? Почему люди думают так, что вам это нужно, чтобы оставаться в информационном поле?
Я не хотел бы это комментировать, потому что у нас много людей прошло аресты, то, что происходит с ними во время заключения, даже если это кратковременное заключение, это отдельная история. Я хотел бы узнать, хоть кто-нибудь из ваших вопросов проходил российскую тюрьму? Вот, а комментировать людей, которые занимаются бригадным подрядом или просто юродствуют, я считаю, просто ниже своего достоинства.
А что такое тогда с общественным мнением? Почему куча всяких, хорошо, вы можете считать их там странными и так далее, людей так думают?
Вот... А я не знаю, опять, вот про кучу мне неизвестно, понимаете? Ведь очень важно, что все-таки это в подавляющем большинстве своем анонимные сообщения. Знаете, вот издеваться над другими людьми надо просто называя свою фамилию, имя, отчество. Просто, а вот... Вся эта анонимная кампания издевательства такого, значит, иронии такой, язвительной, презрительной иронии. Ну, я, например, в своем блоге могу на какие-то вещи реагировать, но всегда, когда дело доходит до какого-то конкретного вопроса, я редко очень бан использую, кстати, у себя в блоге, почти никогда не использую, если только нет прямых оскорблений. Так вот, я просто прошу представиться. Если вы хотите вести разговор, представьтесь, пожалуйста, потому что тогда будет понятно, в общем-то, насколько реальны ваши рассуждения об искренности тех или иных людей.
Я вообще не о том спрашивал. Я спрашивал, вот фактически о том же спрашивал Виктор. Есть некий уровень социальной деградации, мы должны это признать. Очень многие демократические политики, демократические, которых я считаю демократическими, мое личное мнение, говорят, что действительно после, через какое-то время все придется начинать заново.
Без них, пожалуйста. Знаете, кто-то должен нести ответственность за то, в каком положении оказалась демократия. Те, кто торговал своим политическим капиталом много лет, сегодня, я думаю, на их месте просто промолчал бы.
Но, тем не менее, с тезисом, что многое придется делать заново, я согласен.
Вот с ним никто не спорит.
Вам-то как тезисом кажется, что вот эти люди, которые пишут, они индоктринированы, или если это не те, кто выполняет.
Я еще раз не говорю, я не знаю, о каких людях вы говорите. Я знаю многих поименно, многих имею честь знать лично, людей, которые идут в тюрьму за свои убеждения сегодня. А вот кто пишет про них, я не знаю, поэтому я не буду это комментировать. Я знаю людей, которые отказываются давать показания на своих товарищей и идут в тюрьму. Вот сегодня это происходит, на самом деле. И это как раз надежда страны на то, что есть люди, которые готовы страдать за свои убеждения, которые готовы их отстаивать по-настоящему, а не прикрываясь каким-то ником в интернете, а поливать грязью других.
Виктор Хамраев, пожалуйста.
Меня смущает только одно. Ну, вы делите там системное и несистемное, но, в принципе, тоже яблоко и тоже правое дело. Программно у них заявления те же самые, что и у вас, и у системных, и у несистемных. Те, кто придерживается либеральных ценностей и демократических ценностей, установка одна. Вот там просветительство и так далее. Я немножечко знаю историю своей страны. Хождение в народ, те, кто ходил в народ, он так и не набрал. Те люди не набрали популярности в народе, а вот бомбисты набрали. Ладно, бог с ним, у меня такой вопрос.
Какие бомбисты набрали? У нас были вообще выборы в учредительное собрание в 17-м году. Кто победил на этих выборах? Вот какие бомбисты набрали?
Да, и где-то учредительное собрание.
Нет,
да.
Секундочку, но опять, вот не надо ссылаться на народ. Вот это любимое занятие так называемых либералов российских, которые народ презирали, которые боялись проводить нормальные выборы. И народ, между прочим, им платит той же самой монетой. Не надо фальсифицировать выборы, чтобы оставаться у власти, и делать это нагло, так как это было сделано, скажем, в 96-м году и в последующие годы.
Просто мне иногда кажется, что вот авторитарный режим, в отличие от тоталитарного, уж больно он неуязвим. Вообще... И пока он не начнет кто-то там внутри его как-то менять, валить внутри. Вот, может, я ошибаюсь.
А вот, вот
ничего.
Знаете, вот нету,
и не призовет,
нет,
и не призовет на помощь ваша программа.
Нет универсальной формулы падения подобных режимов. Как это происходит, не знает никто. Это происходит, на самом деле. Мы знаем, что это всегда этим кончается. И сценарии могут быть самые разные, особенно в условиях мира, который находится в процессе глобализации, когда экономические кризисы могут резко бить по любой стране, вот мировые кризисы. И, скорее всего, в России эти факторы могут сыграть очень серьезную роль. Но какие компоненты сложатся вот в эту химическую реакцию, мы точно не знаем. Мы просто должны быть к ней готовы, иметь свой план действий.
У меня есть два вопроса, которые просто из текущей жизни, что называется, они на слуху. Это не самые лучшие вопросы, но они обсуждаются сейчас в интернете, и связано это с вашим именем. Что там такое случилось с покупкой квартиры в Нью-Йорке?
А что должно было случиться? Я купил квартиру в Нью-Йорке. Продал меньшую и купил большую. С Нью-Йорком меня многое связывает. Там в Нью-Джерси живет моя дочь от первого брака. Вот ее мать уехала в Америку в 95-м году, ей еще 16 лет. А в Нью-Йорке родилась моя дочь от нынешнего брака, от Даши. В 2006 году Аида родилась. Сын мой, кстати, от второго брака живет в Москве, так чтобы было понятно. И все-таки основная база моя в Москве. У нас еще есть квартира в Петербурге, потому что жена из Петербурга. Вот там в Нью-Йорке еще функционирует, ну, Нью-Джерси, точнее, шахматная академия, Каспаров Chess Foundation, шахматная академия, там живут люди, с которыми я работаю, там пишу книги, то есть у меня есть определенные интересы там, и мне кажется, нормально, что я в пределах собственных заработков покупаю себе квартиру в Нью-Йорке. А вообще тема интересная, я бы с удовольствием поговорил бы, например, более подробно и увидел бы, например, списки там всех пентхаусов, принадлежащих российским гражданам. Я думаю, что таких десятки, а может уже и сотни тысяч. И каждый пусть предложил бы к этому еще декларацию о своих доходах. И тогда бы разобрались бы, это было бы очень интересный процесс, и поэтому я не понимаю, с чем связана вот такая сегодняшняя истерика по такому опасному вопросу для их кремлевских хозяев, вот этих официозных сайтов.
Последний вопрос, Роланд Фридж, пожалуйста.
Издатель журнала Time однажды назвал вас героем, который ведет свою борьбу в одиночестве за демократию в России. Вы видите себя тоже вот как герой или как гражданин Российской Федерации простой?
В герои себя записывать не собираюсь, потому что как бы есть гораздо больше людей в нашей стране, которые подходят под это определение. Скажем, тот риск, который я на себя беру, он, конечно, большой, но он не сопоставим с риском людей, которых не защищает моя известность, моя слава, и которые рискуют, конечно, гораздо больше, включая собственную жизнь. Многие из них эту высочайшую цену заплатили. Я делаю то, что я считаю для себя правильным делать, как гражданин своей страны, чтобы как бы ответить самому себе, ответить своему сыну, который растет, родился в Москве, растет в Москве, что я сделал все, что мог, для того, чтобы ему было не стыдно за свою страну и не было желания из нее уезжать.
Ну что же, на этом мы заканчиваем передачу «Лицом к лицу», в которой гостем был Гарри Каспаров, а вопросы ему задавали корреспондент «Коммерсанта» Виктор Хамраев и корреспондент немецкого телевидения ZDF Роланд Фридша. Продюсер этой программы Олег Львов и ведущий Данила Викторович прощаются с вами, но не отключайтесь, слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит-бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек, кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердца в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».